Многообразие уловок в споре. Стоит ли ждать эффекта от уловок, если оппонент осведомлен и вооружен? Ведение подобной полемической войны, как мы уже говорили ранее, настоящее театральное действие. Каждая сторона понимает, что если она обманывает, то, скорее всего, обманывают и ее. В споре нарушителя правил создает сама жертва примененной уловки. Грубо говоря, уловка – это способ облегчить спор для себя или усложнить для оппонента. Уловки не только позволительны, но даже необходимы. Самая распространенная и разрешенная уловка – отсрочка возражения. Бывает, что после реплики собеседника в голову не приходят аргументы. Нужно суметь тонко и незаметно для оппонента решить эту пустоту в своей голове, откладывая возражение. В этом случае начать ответ крайне необходимо издалека, привлекая все силы воображения и эрудиции, но все же начать. Еще один способ – задавать наводящие вопросы, будто для уточнения информации. Главное – не выдать своего состояния, не ослаблять громкость речи, не начать бегать глазами. Взгляд должен быть уверенным, голос – твердым. Безусловно, общеприняты те уловки, которые отвечают на уловки оппонента. Например, противник упрямо отрицает все доводы, вошел в раж и на любой аргумент готов говорить «это неверно». Вы, в свою очередь, выстраиваете ловушку из аргументов. Вначале, как бы отступая от спора, задаете не касающийся спора вопрос, чтобы немного унять упорство оппонента, а затем используйте его согласие в свою пользу. Так вы поймаете его на использовании уловки признавать все аргументы недоказательными. Однако это довольно сложно для начинающего полемика. С другой стороны, существуют уловки грубые, неприемлемые. Таких уловок следует скорее избегать, однако обстоятельства бывают разные. И если так случилось, то как вести спор с человеком, который использует такие же уловки? Такие уловки обычно технического характера. Если противник использует личные оскорбления, ведет себя достаточно неадекватно, то лучшим решением будет прекратить такой спор. Но очень часто добровольный выход из спора связан со слабостью аргументов, когда спорщик пытается остановить дискуссию из-за отсутствия компетенции, каких-либо знаний и доводов. Самая популярная техническая уловка, к которой прибегают в таком случае, — срыв спора. Срывающий спор оппонент просто не дает говорить собеседнику, перебивает его, перекрикивает, подает невербальные сигналы, затыкает уши, активно жестикулирует. Плюс ко всему, такой соперник, не дав вам и слова сказать, может заявить: «С вами спорить бесполезно, у вас нет ни одного довода». В данном случае большую роль могут сыграть присутствующие во время спора, высказав свое одобрение или несогласие. Еще одна известная всем уловка – призыв к сильному. Знакомая всем картина из детства, когда спорят два ребенка, и в итоге один из них, понимая, что все складывается не в его пользу, зовет брата, маму, папу. И спор прекращается очень быстро. Здесь то же самое. Однако если такие уловки использует взрослый человек, то он рискует прослыть крайне невежественным. Хуже такой уловки может быть только угроза или шантаж. Куда более интересными являются психологические уловки, которые могут вывести оппонента из равновесия. Для этого пускаются в ход обвинения, ироничные и саркастичные высказывания, насмешки. Черные риторы всегда тонко чувствуют тот градус кипения оппонента, до которого допустимо накалять обстановку. Если противник-собеседник доверчивый, не быстрый в полемике, то можно просто не давать ему опомниться, говорить быстро, сменять доводы один за другим, делать быстрый вывод, и победа уже в руках. Большое количество уловок направлено на отвлечение внимания оппонента от мысли, которую не хотелось бы подвергать критике. Такой прием можно назвать «ложный след». Перед мыслью, которую хочет сказать спорщик, но боится, что она будет разбита в пух и прах, нужно выдвинуть оппоненту другую мысль, которая максимально завладеет его вниманием. Она должна казаться противнику явно ошибочной. Так предполагается, что оппонент попадется на крючок и набросится на сомнительный аргумент, после которого немного расслабится, ослабит внимание. Очень часто спорщики используют уже знакомые нам ложные доводы, играя на слабых сторонах противников. Если, например, спорщику известно, что оппонент не силен в науке, то он может приводить недоказуемые доводы. Учеными установлено, что... Или... Это давно всем известно, что... Также можно немного подсластить аргумент. Вы, как человек образованный, наверняка знаете, что... Главное, чтобы противник не воспринял ваши комплименты как неприкрытую лесть. Еще одна простая уловка – сила внушения. Она означает умение говорить спокойно, без суеты, медленно, самоуверенно. Тот, кто своей манерой, тембром голоса подкрепляет доводы, имеет большие преимущества в споре. Спорщики очень часто используют намеренные ошибки в доказательствах или софизмы, которых бесчисленное множество. Рассмотрим самые эффективные из них. Подмена тезиса спора. Спорщик пытается перенести внимание на противоречие между речью и поступками соперника. Обращая все внимание на характер высказываний, переносит их в плоскость оценки пользы и вреда или же обвиняет оппонента в поиске личной выгоды. Обычно такая уловка срабатывает, когда спор идет в присутствии сторонних наблюдателей. Оппонент вынужден оправдываться, не защищая, собственно, тезис, а парируя оценочными суждениями. Изменение довода. Например, спорщик говорит «все люди лжецы». Но противник возражает достаточно убедительно, тогда спорщик начинает менять свой тезис. «Я сказал, что люди лжецы, большинство из них». Очень часто в таком случае используются синонимы, происходит смягчение довода. Сравните «фанатик», но «ревностный верующий». Спорщик всегда будет пытаться сузить свой тезис, а доводы противника расширить. Например, может громко возмущаться в сторону соперника, выступающего в защиту эвтаназии, игнорируя его слова «в некоторых обстоятельствах, в крайних случаях». Ложный или произвольный довод. В той ситуации, когда у спорщика нет достоверных аргументов, ему не на что опереться, тогда он берет в оборот заведомо неверную мысль, ложный факт, цитату, неизвестную для оппонента и слушателей, и превращает ее в истинную. Здесь необходимо подключать авторитет, силу внушения, пользуясь доверчивостью публики. Однако, если такой довод совершенно нелепый, это не значит, что спорщик с позором проиграл спор. Наоборот, ложный довод может озадачить своей неожиданностью, оппонент не сразу найдет слова для ответа. Критика. У любой идеи есть недостатки. Главное – найти слабое место в словах оппонента. Это может быть и несущественный аргумент, даже и не спорная мысль. Спорщик, найдя такое уязвимое место, обрушивает на него свою силу, критикуя соперника не за сказанное, а за несказанное. Все бы хорошо, но вот что вы забыли отметить. При этом вниманию подвергаются незначительные стороны спора, а сильные стороны соперника максимально игнорируются. Спорщик подвергает сомнению сказанное оппонентом, указывая на недостаточно четкие выводы, переключая внимание на сторонние аспекты. Так оппонент отвлекается на ненужные доказательства своих слов, эмоционально взвинчивается. Двойные стандарты. Один довод может быть полезным, выгодным в одном споре, а в другом споре нет. Черный риттер не боится признать этого, если его поймали на слове, и отвечает: «Да, вчера я говорил иначе, и это было верно в тех обстоятельствах, а в этих нет». Очень удобная позиция, если вы не хотите признать своих ошибок. Произвольные доводы. Если обратиться к речам ораторов, текстам газет, можно обнаружить произвольные доводы, недоказанные утверждения или отрицания, но на которые многие привычно опираются. Это использование магии слов, злостных прозвищ, таких как провокатор, революционер, которые действуют на публику устрашающе. Или, например, уловка красивых названий. Уголовник, но экспроприатор. Произвол, но свобода. К произвольным доводам также можно отнести выкрики, которые недоказуемы, наподобие «это чепуха», «не верю», «это ерунда». После таких категоричных недоказуемых доводов тяжело продолжать спор. Такой софизм достаточно грубый и по меркам черной риторики. Непоследовательные доказательства. Это неверный ход рассуждения спорщика с целью запутать противника. Однако после таких софизмов спорщик может услышать: «За вашим аргументом еще ничего не следует». Самое популярное использование софизма непоследовательности – ложное обобщение. Например, человек приводит в пример людей одной профессии, находит что-то общее среди этих людей и приписывает всем специалистам этой профессии один признак – хорошие и честные, или «да все они там такие». Женские штучки. Этот софизм можно назвать именно так, потому что речь идет об использовании намеренного искажения формальной логики. Таков уж стереотип, что к подобной уловке часто прибегают женщины. Хороша эта уловка в совокупности с психологическим давлением на оппонента. Пример. Вам нравится стоять в очереди? Нет. Ясно. Вы из тех, кто нагло лезет без очереди. По сути, это парадокс, нацеленный на то, чтобы загнать оппонента в ловушку. Мы уже отмечали, что для успешного итога спора участники полемики должны изначально иметь возможность опираться на общие исходные положения. Если точек соприкосновения нет ни в чем, такой спор будет размытым или же перейдет в публичные оскорбления. Если собеседники мало знакомы, процент непонимания и неверной оценки суждений противника возрастает. Стоит ли спорить о загробном мире атеисту и верующему? Конечно, нет. Так что самым важным в споре является первоначальное знакомство, ориентация на образ жизни собеседника, его ценности.